Прошлый урок прошел весь в разборе целой кучи примеров, которые иллюстрируют нечто подобное с разных сторон, немножко с разных сторон, иллюстрируют то, что мы обсуждали выше. Луна, свет Луны, которая получает от Солнца, но свет-то ее. Женщина, зачатие происходит благодаря мужчине, но рождение ребенка – это ее собственный хидуш. Колос и земля, речь и разум. И завершился урок таким обобщением. Во всех этих случаях, мало того, что мы, с одной стороны, мы с вами проиллюстрировали то, что во всех этих случаях, несмотря на совершенную необходимость некоторого воздействия сверху, с дающей стороны, там, мужчина, солнце и так далее, хидуш подлинный происходит именно благодаря вот этому нижнему принимающему началу. И это отдельная вещь. Мы там разводили с вами, если вы помните, поддержку со стороны верха, участие высшего света в процессе переборки отраженным светом, и с другой стороны, поясняя, что это никак не противоречит тому, что дальше происходит самостоятельная работа низа. Так вот, нечто новое мы в конце озвучили, и наверняка это будет занимать значимое место в наших дальнейших рассуждениях, то, что низ обладает способностью совершить хидуш, вот это он делает действительно свою работу, своей силой, и совершает таки величайший хидуш, раскрывает совершенно новое, как этот новен из наших рассуждений на позапрошлом уроке, благодаря тому, что на самом деле укореняется выше этого дающего начала. Как в большом ряде уже случаев, нами разбиравшихся в последнее время и прежде, то, что падает ниже, имеет более высокий источник, и данный случай, данное обсуждение не исключение, несмотря на то, что, скажем, мужское начало вроде в раскрытой форме выше, чем женское, с точки зрения сущности, с точки зрения внутренней, оно уступает в высоте источника женскому началу, и поэтому женское начало именно осуществляет хидуш. То же самое там земля по отношению к зерну, к растению. Земля – самый низ, то же самое Малхус, то же самое устная Тора и так далее. Все эти аспекты, и на самом деле, сейчас я сообразил, это роднит данный цикл рассуждений с тем, о чем мы говорили выше, насчет рабов. Помните, сын – раб продвинутый и раб такой низовой. Вот раб низовой, за ним самый подлинный хидуш. И это развивается, получается, нашей темой о том, что самый низ предъявляет, заявляет самый высокий хидуш, самый настоящий хидуш, а не просто раскрытие скрытого, благодаря тому, что источник его выше. Вот на этой мысли мы остановились, пока ее не довели, разумеется, до конца. Ну вот, продолжаем чуть ниже середины страницы 405, буквально там на миллиметры. Строчка начинается «Шалида и Зе», и в середине строки после запятой. Развиваем ту же самую тему применительно к устной Торе. «Вэхэн губи Торе шибаал пэ» и точно так же применительно к устной Торе. «Дэмалхус пэ Торе шибаал пэ коринан лох хуну». Ежедневно мы с вами накануне субботы читаем посох Ильёу, где сообщается, в частности, то, что «Малхус» — это аспект уст, аспект рта, он же аспект речи, через это мы связываем это с предшествующими рассуждениями, устная Тора произносима ей. Ну, собственно, устная Тора от слова «уста». Почему она устная? Потому что она первоначально устная Тора не записывалась практически, во всяком случае, не записывалась в форме кодекса. Мудрецы имели право вести для себя определенные записи. Записана она была существенно позже. Вот первым кодексом устной Торы стала Мишна, которую составил Рави Иуда Аноси, то есть это самое начало последнего тысячелетия, даже не самое начало. Основной корпус устной Торы хранился в памяти мудрецов в устной форме. Так вот, эта вот устная форма, она не случайно устная, и устная Тора, уже будучи записанной, не случайно продолжает называться устной, в отличие от письменной Торы, которая была записана с самого начала. которую тоже можно выучить наизусть, но она от этого и произносить ее нужно, и вышнантам левенехо. Но, несмотря на это, она не называется от этого устной. Так вот, устная Тора не случайно называется устной, потому что она связана с аспектом уст, с ртом, с речью, с вербализацией, вот именно такой, с вербализацией. «Де тойра шиба алпе едуа шиги лимайло бешойшем и тойра шибихсов». Как известно, устная Тора выше с точки зрения своего корня, чем письменная. «Веешбо давка коэха хидуш лихадеш довар». И по этой причине в ней она наделена способностью совершать хидуш, выносить хидуш из письменной Торы. «Везе микоэх ацму давка». Это происходит именно силой самой этой Торы, мипнейшорша акадум, по причине... То есть письменная Тора себя саму за волосы не вытаскивает, да? Письменная Тора – это чрезвычайно высокое начало, здесь это никак не оспаривается. И с точки зрения раскрытой, вроде бы мы привыкли с вами, я так предположу себе, что некоторые слушатели, они вот сейчас были ошеломлены вот таким заявлением: устная Тора, видишь ли, выше, чем письменная. Мы привыкли считать, что письменная Тора – это ого-го, божественное знание, божественное откровение, там, синайское откровение. А устная Тора, ну, чего? Это там люди во время учебы между собой переговариваются, делятся своими там впечатлениями и так далее. Ну, это же человечество. Так обычно и говорят, с некоторой долей, как мне кажется, пренебрежения зачастую. Это, ну, заповедь из устной Торы. Есть заповедь из письменной Торы, а заповедь из устной Торы. Это там обычай. Да? Это уже близко к обычаю, к чему-то такому договорному, человеческому, очеловеченному и так далее. Да, это мудрецы. Заповедь даже, говорят даже не заповедь из устной Торы. Вот сейчас почему-то когда-то я приучил себя вместо заповеди мудрецов говорить заповедь устной Торы. Потому что именно по этой причине, потому что в формулировке «заповедь мудрецов» в ней содержится какая-то, ну, вот, какое-то такое пренебрежение. Заповедь, ну, мудреца, то от Бога заповеди, а эти заповеди от мудрецов. Ну, надо же понимать разницу. Так вот, когда-то я себя приучил, сейчас тоже сказал на автомате «заповедь из устной Торы», потому что заповедь устной Торы, это вот как раз и заявляет, что на самом деле это заповедь Торы, только устной, а не письменной. И разница здесь на самом деле, разница обсуждаема, и она далеко не в том, что заповедь из устной Торы менее, обладает более низким приоритетом, там, или что-нибудь, менее значима, менее обязательно, в меньшей степени обязательно. Так вот, заповедь мудрецов, это же что-то такое, ну, что-то такое, не совсем, не второй сорт. А тут мы вдруг узнаем, что на самом деле это только на раскрытом уровне. Это только внешне так выглядит. Что значит на раскрытом уровне? Значит, внешне, с точки зрения упаковки, с точки зрения обложки так выглядит. А с точки зрения внутренней, с точки зрения существа, проще говоря, вопроса, у устной Торы есть источник более высокий, чем у письменной. И по этой причине письменная Тора именно, она там скрывает в себе какие-то глубины. А устная Тора обладает способностью из нее эти глубины распаковать, вывести наружу, вот совершить хидуш. То есть, ну, та же самая схема, что и с зерном, и с луной, там, со всеми этими, с женским началом, с женщиной и так далее. «Веагам шиги микаблес митори шибихсов, микол моки марейги михадшо бифхинас хидуш гомур». И несмотря на то, что она получает, это основное противоречие, которое мы выше вроде как увидели, то, что побудило нас к дальнейшим рассуждениям, вопрос, который нас побудил к дальнейшим рассуждениям, она же получает, устная Тора, целиком все из письменной. Ну, нет вещи, высказывания мудрецов, нет вещи в устной Торе, которая бы не содержала, на которую бы не намекала письменная. Получается, что письменная Тора проецируется в устную, а устная всего лишь проекция письменной. Но дело в том, что это совершенно не мешает одно другому. Несмотря на то, что она получает от письменной Торы целиком, несмотря на это, она делает этот цвет письменной Торы, она с ним совершает абсолютный хидуш, бекоя хацма давка, и совершает этот хидуш именно таки сама. Письменная Тора вне устной не может раскрыть нам эти вещи, не может до нас донести это. вот это содержание. А что это за содержание? На самом деле это содержание, вот, содержание нашего служения. Скажем, письменная Тора, некоторые люди, кстати, с некоторой оторопью на каком-то этапе своего еврейского развития, назовем это так, узнают, что, скажем, огласовки письменной Торы – это тоже устная Тора. То есть, строго говоря, буквы письменной Торы, они вообще, мы не знали бы, как они произносят слова у письменной Торы, как они произносятся. Но даже если видеть некоторую базисность в том, то есть, ну, мы вот исходно знаем, Моше Рабейну Всевышний произнес эти слова, и поэтому мы знаем, как они произносятся. И знаем, как делятся предложения, отделяются предложения друг от друга, и где в них стоят запятые, а где двоеточие. Даже если это принять, мы не имеем никакого представления о том, каким образом практически соблюдать субботу, или накладывать тфилин, или какие конкретно растения надо брать для того, чтобы выполнить заповедь трясения лулавом, там, какие требования предъявляются к кошерности и некошерности продуктов, вне, минуя устную Тору. То есть именно устная Тора для нас раскрывает все это знание. Почему? Потому что в ее силах так сделать, поскольку она обладает силами на это, в отличие от письменной. Такой вот парадокс может показаться. Очень объемная скобка начинается. «Вихидуш зе боба и гия ве омель давка». Сейчас мы с этой скобкой разберемся, а потом вернемся к тому, что до скобки, и перейдем под нее, потому что я боюсь, что это какая-то объемная мысль. «Вихидуш зе боба и гия ве омель давка». И этот хидуш, который совершает устная Тора в письменной, в материале письменной, совершается именно через труд, через изнурение. «Ли ейши коях ацмо, губи вхинас коях нейлам давка хулу». Поскольку способность устной Торы, вот эта, благодаря которой она извлекает хидуш из письменной, содержится в ней в форме сокрытой. То есть, с точки зрения внешней, мы же сказали с вами, она представляется чем-то более низким. Вот эта способность ее, благодаря которой, в которой она выше, чем письменная, она в ней самой содержится в скрытой форме. «Везеу гуфа ата машалы цойрых и сойру закоях». И в этом заключается причина, в самом этом заключается причина, что для пробуждения этой силы «Цриха льеса кабола митори шабихсов хулу». Ей, устной Торе, необходимо принятие, получение от письменной Торы. «Век мой беру орес бихдейши тацмех бекоях ацмо». Подобно тому, как земля, для того, чтобы она произрастила, и, как мы сказали с вами, произращивание это происходит, ею самой, то есть не из зерна произрастает растение, зерно сгнивает, растение произращивает именно земля. «Зеу алидея гарин» – это происходит благодаря зерну теки. «Ве алидея гишом мхуду» – и благодаря дождям, которые потом проходят после того, как зерно помещено в землю. «Вехен боишо бихдейше тойлет бекоя хацмох» – и также в женщине, для того, чтобы она сама родила, типа садхар хулу, в нее должна попасть вот эта мужская капля, и без этого она не родит. То есть, получается такая достаточно многогранное, такое сложное взаимодействие, но на самом деле простое, но вот можно с непривычки, можно чуть-чуть подзапутаться здесь. То есть, письменная Тора с точки зрения раскрытой обладает большими силами, чем устная. Устная Тора возвышается над письменной с точки зрения своего корня. И поэтому она может раскрыть в письменной Торе что-то, что письменная Тора сама в себе не может раскрыть. Некий потенциал вынести оттуда что-то, совершить хидуш, может, а письменная Тора нет. Но при этом, поскольку она обладает преимущественно над письменной Торой, на внутреннем уровне, это преимущество в ней скрыто. И для того, чтобы раскрыть в ней это преимущество, она должна получить некоторую вот инъекцию от письменной Торы. То есть письменная Тора должна в нее свою мужскую каплю впрыснуть. Или вбросить в нее, там, посеять в нее некое зерно. И если письменная Тора таким образом ее пробудит, то тогда устная Тора раскроет свою способность сделать нечто большее, нежели письменная Тора сама по себе. Шеколзеу лифиши коехацму убихеном. Вот это все, ну, имеется в виду все эти примеры, и исходная тема про Тору, и примеры, которые мы сейчас повспоминали, это все связано с тем, такое устройство процесса, что в начале высшее начало, дающее начало, впрыскивает, делает какую-то инъекцию, что-то такое подает, делает, совершает какой-то первичный толчок. Очень связывает это, разумеется, с примером нашим бывшим, с учителем-учеником, когда они взаимодействуют по поводу очень сложного текста. Вначале совершает толчок, а потом принимающее начало реализуется на таком уровне, которого само высшее начало достичь не может, то есть совершает подлинный хидуш. Это связано с тем, что сила, которой славно вот это нижнее начало, находится в нем в сокрытии. Ну, я надеюсь, что понятно, да, что это такое, как бы две стороны одной медали. То, что нижнее начало обладает преимуществом на уровне внутреннем, это связано с тем, то есть это одна сторона медали, другая сторона медали, то, что эта способность, которая она славна, она находится в ней в сокрытии. Почему в сокрытии? Потому что внутри. Так мне представляется, надеюсь, не ошибаюсь. «Вэцрихим леойр резакея хулю». И вот эту силу надо пробудить, получается. И пробуждение происходит со стороны того начала мужского, солнца и так далее, которое выше, которое дающее на раскрытом уровне. Еще интересно, кстати, отметить, что мы говорим «высшее, дающее начало». Понятно, что в этом заключена определенная относительность. То есть с точки зрения внешней, мужское начало, солнце, зерно и так далее – это более высокое начало и, следовательно, дающее. Следовательно, у него есть больше, кто дает? Тот, у кого есть больше. У него есть больше, поэтому оно способно дать. А если мы забираемся на внутренний, как переселяемся на внутренний уровень, то оказывается, что дающим-то на самом деле является вот это нижнее начало. То есть ученик, устная Тора, луна, земля. Женское начало, да, 5 штук у нас получилось, 5 направлений рассуждения. «Векмойхан губевхина зоумалхус». И подобным образом дело обстоит, а вот и 6-я тема, кстати, про которую как-то я сейчас забыл, во взаимоотношениях между зеранпин и малхус, где зеранпин с точки зрения раскрытой, когда мы рисуем седришталшус, рисуем зеранпин выше, чем малхус. Правда, смотря какой зеранпин, смотря какой малхус, ну, в рамках там одного мира, зеранпин выше, чем малхус, с другой стороны малхус, получается, малхус, он же речь, он же луна, и так далее. Он имеет в себе скрытый потенциал, который вот, возвышает его над зеранпин. Декоих аизавус ваисхачу зуби малхус, бекоих ацмодавко. Вот у нас малхус является началом, которое порождает следующую ступень. Скажем, порождается твори малхус да ацилус, совокупная жизненно сотворенных миров, и тот инструмент, тот преобразователь, как бы, то вот невероятное начало, которое, собственно, и осуществляет творение. Тот инструмент, которым осуществляется творение. И осуществляет он творение именно в форме абсолютного хидуша, ешмиаин, то есть это именно появление сотворенности, скажем, если продолжать разговор про малхус да ацилус, появление сотворенности после того, как ее не было, а была одна эманация. Осуществляет этот хидуш малхус именно своими силами, как объяснялось выше, «Микол моким зеу алидейшем и каблес мизу». Несмотря на это, данный процесс происходит именно благодаря тому, что малхус получает от зеранпин. «Ли изде зеранпин гу пинас гилуй у малхус коях ацмогу». Коях нейлом. По какой причине? Потому что зеранпин, он находится в аспекте раскрытия, в нем его собственное достоинство, его собственное превосходство, его возвышенность там, и так далее, раскрыты. А в малхус его сила, которая наделяет его аж преимуществом над зеранпин на самом деле, поднимает его вплоть до кесар, да, кесар малхус. Находится в сокрытии, в лазе из цихли, цорихли из исойру сальиде из зеранпин хулю. И по этой причине для запуска такого процесса необходимо побуждение со стороны кого? Ну, разумеется, со стороны того начала, где преимущество, достоинство, сила раскрыты. То есть, со стороны зеранпин. Векмойхан губи тойреши бихсов тойреши бхалпе худу. И я точно то же самое относительно письменной и устной Торы и их взаимоотношений между собой. То есть письменная Тора должна пролить нечто в устную для того, чтобы устная пробудилась, как вот эта вот спящая земля, чтобы она пробудилась и зерно, которое в нее брошено, прорастило как нечто совершенно новое. Умешумзе гамкин сурихавиис и гея вломил лигейцы легалы скоях от смуа нейлам худу. И с этим же связано то, с чего мы эту скобку начинали, что все эти процессы происходят через изнурительный труд, через старания, то есть они вот все не происходят сами собой. Помните, мы выше, когда разбирали, занимались с вами вплотную переборкой прямым светом, говорили о том, что процессы в рамках этой переборки происходят как бы сами собой. Там Шлоим разжег костер, и на него сами полетели искры. Раскрытие письменной Торы, оно само собой преобразует человека. Вот светильник зажигается, и тьма исчезает сама собой. Да, она исчезает только на тот промежуток времени, покуда горит свет. Но она исчезает сама собой, никаких отдельных усилий не надо прилагать к тому, чтобы ее устранять. Вот известная фраза предыдущего Рэба, что тьму не прогоняют палкой, надо вот только зажечь, внести маленький свет, он разгонит много тьмы. То есть мы занимаемся в этом сегменте служения, мы занимаемся именно разжиганием света. А тьмой мы не занимаемся, мы с ней вообще не работаем, строго говоря. Мы свет зажгли, а дальше оно само как-то все происходит. А здесь работа идет по-другому, здесь необходимы старания. Здесь нужен объемный труд, не просто нажать на выключатель. Здесь нужен объемный труд во всех перечисленных примерах. Мудрецы устной Торы через изнурительное изучение письменной Торы, через анализ, вот, через столкновение мнений, через проработку различных там, значит, логических ходов, какие из них заводят в тупик, какие не заводят и так далее, сравнения, приходят к выводам, совершают хидушим, обновляют закон квиохл, ну, если понимать хидуш как обновление, да, открывают новые законы, там женщина в мучениях вынашивает ребенка, Луна, вот не знаю, где в ней это старание присутствует, так иначе. Но вот Земля, изнуряясь, выводит из себя и нуждается в отдыхе потом, между прочим, да? Наверное, так это работает метафорически. Вот, ну, скобка закончилась. Давайте теперь поднимемся до скобок. Значит, до скобок последняя мысль была «Миколь мокимар и гими хадышес бифхинас хидуш гомор в коих асмодавка». Так или иначе, несмотря на то, что устная Тора принимает от письменной, она делает хидуш, совершенный хидуш, и именно своими силами. Спускаемся по скобке. «Везеу гамке наинен шатаноем вамейрое малидия игия вомел тейра шиносну навшим лейда амидис родсенаэлен». И в этом заключается также та идея, что таноем и амейроем благодаря своему труду, изнурительным стараниям, по изучению Торы, благодаря тому, что они отдавали душу свою, то есть в буквальном смысле жертвовали собой, для того, чтобы познать истинность высшей воли, у вифратше зеру эйхла сейсбы поэль мамаш, а в частности, проясняя на то, то есть во что они вкладывали свое самопожертвование, в то, чтобы выяснить, каким образом надо высшую волю выполнять бепоэль мамаш, практически, то, что мы выше сейчас как раз проговаривали. Бепоэль мамаш шибазе. Шибазе аегия веомель оид бией серхуду, вкладывая в это еще больше стараний. Канал, как говорилось выше, вэлэварэр, вэлэлабэн, кол, довар, какой-то бесконечный зачин получается, где же разрешение. Вэлэварэр, вэлэлабэн, кол, довар, шилу, ие, хас, вэшол, мейзэ, атоя. И силы свои вкладывали в то, чтобы выверять, перебирать дословно, и отбеливать, откаливать всякую вещь таким образом, чтобы, не дай бог, не было никакого отклонения в сторону от истинного магистрального пути. Шилой алпиаэмес хулю, который бы не соответствовал истине и так далее. Как известно, истина – это некий путь, у которого нет отклонения, в котором нет перекоса. И поскольку в нем нет перекоса, то есть он нацелен из начала в конец, в самую цель, по этой причине он актуален равно как в начале пути, так и в конце пути, так и в середине. Эмес, как три буквы, которые на это намекают, первая, последняя, срединная буква алфавита. Ну вот, для того, чтобы прийти к определенному решению, которое можно было бы назвать истинным, для этого необходимо выверить рассуждение таким образом, чтобы в нем не было отклонения, обусловленного какими-то моими внутренними, там, внутренними предпочтениями или какими-то априорными предпосылками, там, прежним знанием, скажем, или чем-нибудь вроде этого. Это трудно. И вот мудрецы вкладывали силы в то, чтобы выверить и проработать знание таким образом, чтобы в нем никакого отклонения не было, чтобы все соответствовало истине. «Киим колдоверла амитоса блилин то исхуду» – достичь того, чтобы всякая вещь была истинной, без отклонения и так далее. «Шиколзе гу бифхина зисхадшус гмура» – и все это должно быть именно образом абсолютного хидуша, абсолютной новизны. «Исхадшус гмура лой бифхина сгилу имя гэлам левад» – результат этой работы становится не раскрытием скрытого, только лишь в данном контексте, мипхинас хохма агдума, из аспекта хохма агдума, первичной хохмы, ким бифхинас исхадшус мамаш, бекойхам веигиосам микоих ацмом давка, но является хидушем в буквальном смысле их силой и их изнурительным трудом, силами, которые они черпают из себя. Таноим и Амироим прикладывают немыслимые усилия и буквально жертвуют собой для того, чтобы прояснить высшую волю, а в частности и в особенности прояснить то, каким образом она практически должна реализовываться. И занимаясь этой работой, они приходят не просто к раскрытию скрытого в хохма Агдума, в первичной хохме, которая является источником Торы, на первый взгляд, а к чему-то более высокому. На самом деле, я бы осмелился предположить, что они приходят тем самым к раскрытию воли, как которой обусловлена эта хохма, скажем, к раскрытию воли, которая ступень более высокая, чем хохма. То есть, по определению, они раскрывают нечто более высокое, чем потенциал, заложенный в Торе в том плане, в котором она хохма. «Веейш базе ойд иньен». И есть в этом еще один момент. «Вего абитуля амити беэйма вьирок дейло». Что мудрецы занимаются своей деятельностью, сейчас мы отметили, выше мы отметили то, что они, и скобки этому были посвящены, на самом деле, после скобок тоже мы говорили фактически вот об этом элементе, о труде, который вкладывается мудрецами в их работу. В скобках об этом шла речь, скорее, с точки зрения того, почему этот труд должен вкладываться. Очень ценный, кстати, фрагмент, на мой взгляд, не знаю, для меня крайне интересный. А после скобок мы вообще говорили о том, что они вкладывают много труда в эту работу, и этот труд направлен на, и перечислили, на какие вещи он направлен. То есть говорили именно о труде, что это исследование устной Торы, которое поднимает, в котором проявляется ее превосходство аж над письменной, требует усилий. Так вот, помимо усилий, есть еще один момент, который отличает деятельность устной Торы, деятельность мудрецов устной Торы, что они занимаются своей деятельностью в подлинном битуле, то есть в страхе и ужасе великих. Шилой ясех асвешол негет роцена элен, то есть, проще говоря, они обладают богобоязненностью. Умешум зе, чтобы, не дай бог, не нарушить высшую волю, умешум зе гуаисек ваигия агдейла баайюна рав. И именно эта богобоязненность, крайний страх нарушить высшую волю хотя бы в какой-то детали, заставляет их заниматься крайне сосредоточенно, крайне глубоко, вкладывая огромные усилия. Беатомим веазборис, причинами, там, смыслами и логикой письменной Торы имеется в виду. Шиеиш базабехол дин медина атерет, причинами и логикой, которые заключены в каждом законе из законов Торы. Шейна кавона лейдал и гасигатам васфора митсад ацмо. Они нацелены вот, в интерпретации Рэбе, во всяком случае, здесь, они нацелены не на то, чтобы постичь смысл или логику вот, как самоценность. То есть не на само то, чтобы там, насладиться логическими построениями, которые можно усмотреть там, в законе еврейском. «Рак лихавин вэлэйда амитис родсена элен хулю», а нацелены на, только на то, чтобы правильно разобраться, то есть правильно уловить намерение, которое заложено высшей волей в эти законы. На самом деле, тема для большого Фарбрингена и крайне объемных рассуждений, собственно, Рэбе и не останавливается здесь, сейчас он будет продолжать эти рассуждения, взаимоотношения между интеллектом и богобоязненностью в изучении Торы. Наверное, каких-то слов помимо Маймера сейчас говорить нет смысла, тем более, что эта тема, эта мысль будет развиваться сейчас непосредственно. Ну, просто вот так обозначить, что после скобок Рэбе упомянул в розницу как раз, и это принципиально, потому что сейчас они друг другу будут немного противопоставляться. Два момента в раскрытии, в труде, вернее, в характере исследования устной Торы, благодаря которому она раскрывает в письменной нечто, чего сама письменная Тора раскрыть не может. Прояснение божественной воли по отношению к божественной хохме. Ну и с этим, на самом деле, очень сильно перекликаясь, там, воля против хохмы, богобоязненность против интеллекта. Вот мы с вами сказали, что исследование устной Торы в обязательном порядке требует вложения труда. Ну, понятно, что не труда по поднятию тяжести, а труда интеллектуального. И мудрецы, раскрывая вот этот внутренний корень, возвышенный внутренний корень устной Торы, они вынуждены вкладывать в свою работу множество усилий, которые приводят их в результате к прояснению истинной воли божества, истинной божественной воли, лишенной посторонних примесей, не обладающей отклонением там ни вправо, ни влево, вот именно абсолютной истины божественной воли. Но есть еще один момент, который обеспечивает, который является, на самом деле, соотносится с этими стараниями, с этим трудом, как мотив со следствием, как мотив с реализацией чего-либо, и который обеспечивает тщательность этих стараний и углубленность этого труда, углубленность этого исследования. Это богобоязненность. Это тот страх, который они испытывают, страх отклониться от божественной воли куда-то, уйти в какие-то дебри, начать исследовать собственные мысли, а не божественную волю, собственно. Начать заниматься не Торой, а какими-то своими внутренними проблемами. И это толкает их на исследование логики и смыслов Торы не ради исследования логики и смыслов, что может быть весьма интересно и что может доставлять наслаждение и так далее, а именно как средство прояснения истинности высшей воли. «Ки еиш бы июн сихли алчты и фаним», поскольку сосредоточенное исследование какой-то проблемы, оно может принимать два, может идти двумя путями. «Им миаин рак лейдэ за сихли ливад», человек может заниматься каким-то интеллектуальным вопросом для того, чтобы просто прояснить для себя данный разум, разобраться в какой-то сфере знания. Ойшины гелой бейкер гапсаг дина йойца мизе, или же он может заниматься каким-то вопросом для того, чтобы прояснить, как этот вопрос правильно приложить к практике. Если говорить в рамках Торы, я могу заниматься Торой, потому что мне просто интересно, просто потому что во мне заложена тяга к знанию, и это знание я черпаю из Торы. А могу заниматься Торой для того, чтобы прояснить для себя, как мне служить Всевышнему. Может быть, даже в самом простом смысле, то есть, как мне соблюдать субботу, как мне накладывать тфилин. А может быть, в более возвышенном смысле, наверное, то есть, ну, трудно здесь говорить о большей или меньшей возвышенности, но вот в менее прикладном плане. То есть, как я должен себя поставить в мире для того, чтобы мое служение было служением, а не вот каким-то служением Богу, а не служением самому себе. скажем, чтобы я накладывал тфилин не ради того, чтобы гордиться тем, что я человек, который накладывает тфилин ежедневно, а для того, чтобы выполнять божественную волю. Вот как мне себя расположить в пространстве этого мира, чтобы служение было служением. Здесь это Рэбе обозначает как служение ради, как изучение, простите, исследование ради того, чтобы разобраться в вопросе «лейде сосих лилибад», либо исследование, которое направлено на вынесение псагдин, законодательного решения, то есть принятие решения, каким образом должно осуществляться то или иное служение айойцемизе. «Шеаза и юнва и гея бейсер», и вот когда человек занимается... исследует какой-то вопрос Торы для того, чтобы принять некоторое практическое решение, то тогда его исследование и его труд приобретают поистине драматический характер. То есть вот они достигают своего максимума. Лейде засихлила митоса бейойсер бигдейши я псагдинамити хулю. То есть когда он исследует просто разум, то просто разбирается в идее, то уровень его ответственности, понятно, существенно ниже, нежели в ситуации, когда он занимается той же самой проблемой, теми же самыми вопросами, но для того, чтобы принять практическое решение. Ну, это примерно как, я не знаю, человек учится в высшем учебном заведении, изучает экономику. Он изучает экономику, и все это очень интересно, но когда в будущем, будучи выпущен из этого учебного заведения, он будет строить собственный бизнес, и от принимаемых решений будет зависеть, то потеряет или приобретет ли он существенные средства, то ответственность принятия этих решений, ну, поменяется. Примерно так же здесь. То есть, пока материал, который он изучает, чистая теория, его ответственность в этой области, разумеется, существенно ниже, нежели когда он принимает решение на основе изучаемого материала, когда он изучает материал для того, чтобы принять в результате на основе этого изучения практическое решение, то тогда его разум напрягается больше, он осторожен в совершении выводов больше. Больше его ответственность.